Восточная шкатулка.
С огромным удовольствием объявляю вам, что сегодня в студии, а вовсе не из какого-то неведомого далека, автор и ведущий этого цикла Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня, должен вам сказать, в нашей редакции был такой хайп, как сейчас принято говорить, показывали друг другу все фотографию, на которой запечатлены президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Си в момент, когда председатель, отпив французского вина, видимо, это в Шанхае на выставке Экспо у французского павильона. Ну, в общем, неблаженство было изображено на этом самом лице. Но вот это же, ну, это шутка, там, принимает или не принимает организм Си французское вино, но принимает или не принимает Китай Европу, принимает или не принимает Европа Китай сегодня. И это правда, это вопросы. Потому что отношения, все же сконцентрированы на обсуждении торговой войны Китай-США, ну и там немножечко санкций, там, пошлины, которые и по Европе ударили. А вот эта связка Китай-Европа, насколько она существует, насколько она прочна сегодня, может быть прочной, и насколько это может быть оппозицией все той же гегемонии США.
Давайте начнем с вина. Вино – это важно.
Да. Тем более, если Макрон все время говорит, что пейте вино без вины,
Макрон. А вообще, откуда появилось вино в Китае в том плане, как мы его сегодня знаем, и я не случайно с этого начинаю разговор, когда-то, это еще 80-е годы, французские виноделы, 80-е годы 20 века, французские виноделы привезли очень хороший и такой винный виноград, несколько сортов винограда в Китае, нашли специальные почвы и высадили там вот этот виноград. И дело в том, что в Китае вино, несмотря на якобы винную культуру Китая, оно никогда не использовалось. Вино из винограда в Китае его не было. И Китай пили самые разные роды водок, назовем их так, которые делались из сорга, из неочищенных плодов сорга, и им это давало вот такой странный запах, который страшно пугает некоторых русских людей, которые покупают бутылку дорогущей китайской водки или получают в подарок какую-нибудь китайскую водку типа Маотай, который может стоить по $1000, открывают ее и с трудом, так морщась просто, пробуют на язык, просто вот как капля.
На этом фоне лицо Си выглядело просто блаженным
лицом. Да, я думаю, что это вот я к чему и веду. Потому что когда… Ну, вино – это совсем не китайский в данном случае напиток, он сегодня подается на многих-многих китайских приемах именно чтобы отпить в качестве приветствия. И я думаю, что попытки там Макрона показать чудесное французское вино – это, кстати, копейки в общем потенциале китайско-французской или китайско-европейской торговли. А в чем проблема? А проблема вот в чем. Китай вообще сделал основной упор сейчас, или вот отбросить все мелочи, на сотрудничество с Европой. И он сделал это не сегодня, он сделал это еще лет 10, а то и 15 назад. Китай прекрасно рассчитал, вот почему я все время говорю, что в Китае, казалось бы, такая странная, сумбурная немного страна, но там сидят очень хорошие прогностики и экономисты. Они поняли, что европейский рынок, несмотря на то, что он очень маленький по сравнению с китайским, и территория, мягко говоря, маленькая, европейский рынок страшно нуждается в деньгах, потому что Европа, желая быть самостоятельной в решениях, никак не может быть в реальности самостоятельной, потому что США все время давит, и вот сейчас это как раз очень хорошо проявляется. При этом Европа не могла никогда принять Россию за свою. То есть Европа была готова и до сих пор готова принять Россию, как если Россия переучивается на европейский лад. Что это за европейский лад? Это вопрос другой. И он постоянно меняется, потому что меняется этнический состав Европы. И вот после 2008 года, после кризиса 2008 года, Китай начал буквально заливать Европу кредитами, деньгами, а Европе тогда понадобились деньги. В 2008 году происходит вообще перелом с вывозом капиталов из Китая, это тоже называется, по-английски называется outbound investments, то есть вывезенные инвестиции, и как раз Китай сделал упор, удар даже на две территории – это Европа и Центральная Азия. И там Все очень хорошо удалось. Центральная Азия, вот именно тогда Казахстан, Киргизстан, частично Таджикистан, Узбекистан, кстати говоря, подпали под, ну, на мой взгляд, решающее влияние Китая и до сих пор решают очень многие проблемы. С Европой проблема была в другом. Европе вложить там миллиард, два, три миллиарда – это ничто. Европа все-таки богатая территория. И в этом плане Китай избрал другую тактику. Китай, во-первых, начал покупать уже готовые решения европейские. Именно тогда Китай покупает, не именно в 2008 году, а постепенно, он покупает Volvo, он покупает целый ряд немецких заводов, например, аудиоаппаратуры, электроники, он покупает французскую, еще до этого французскую фирму Thomson, которая называется китайским, но не меняет название. Пожалуйста, наверное, тогда была самая известная компания бытовой техники, все от холодильников до СВЧ, все это было фирмы Thomson в любом французском таком среднестатистическом доме. И Китай, понимая, что это, что идея удалась, начинает пытаться покупать заводы, фабрики и инвестировать в перевозки. А вот в это время, как раз в 2013 году еще поспевает и концепция «один пояс, один путь», и Китай выделяет четыре страны основных, на которые приходится удар инвестиций. Это Франция, Италия, Германия и Великобритания. Великобритания сначала рассматривалась приоритетной до Брексита, потому что считалось, что сначала мы заходим, мы, китайцы, заходим в Брексит, в Великобританию, покупаем ее, по сути дела, потому что и это было принципиально, и еще очень важно с национальной точки зрения. Когда-то британцы же были…
Конечно, да, отомстим.
Отомстим. Вот они были инициаторами опиумных войн, а вот сейчас мы их купим просто на корню. И то, что там творилось, я застал кусочек этого в Великобритании, это было страшно смотреть, я все спрашивал бы их там коллег британских, ребята, вы понимаете, что творится? Причём спрашивал я, не, естественно, не у людей на улице, а у преподавателя университета, собственно, в той среде, где я и вращался. Но китайцы опередили меня, я поясню. Китайцы очень грамотно сумели проплатить целый ряд конференций в университетах, то есть они получили очень интересное мнение, что так, может быть, китайцы и не мы, и это не мы, Великобритания, владычица морей, но при этом они же платят за проведение конференций, за публикации сборников.
Они не страшны.
Они не страшны, они хорошие, смотрите. И вот сейчас это, все это масштабировалось. То есть точно так же, как в Италии, почитайте итальянские газеты, когда шла дискуссия по поводу того, что Китай покупает 5 крупнейших итальянских портов и, по сути дела, владычествует на всем Средиземном море, многие эксперты писали, вы знаете, а что, это же инвестиции, что здесь плохого-то? И вот оказалось, что Китай за счет гигантских вложений сумел, по сути дела, сегодня занять центральную часть в Европе. Во-вторых, Китай довольно интересно общается с этой Европой. Китай не рассматривает Европу как Евросоюз. Да, Китай признает, есть Евросоюз, это объединение, там есть евро и так далее, но Китай сам нарезает Европу на удобные ему куски и вот действует с этими кусками. Вот четверка крупных стран, куда идут инвестиции, я уже вот назвал их. Есть 16 стран, 16 плюс 1 – это 16 центральноевропейских стран – Чехия, Польша, Словакия, Черногория и так далее, и один Китай – это отдельная история. Есть, как Китай называет, средиземноморская группа стран, ну, по сути дела, это есть Испания, Португалия, частично туда входит, да, Греция, естественно, это еще одна группа. То есть Китай не имеет дела с Евросоюзом, Китай имеет дело с кусками вот этих стран. Что добивается Китай? Во-первых, вся товарная масса сейчас китайская должна идти в Европу. И вот когда обсуждается, будем ли мы с Китаем использовать наш транспорт и магистрали, или они пойдут через Азербайджан в Турцию и так далее в Европу, речь идет о занятии европейских рынков. Почему еще Европа важна? Потому что главный порт, куда приходят все товары из Китая, а потом размазываться по всему миру, это Роттердам и Гамбург, ну, два порта. Сейчас Китай углубляет Пирей, греческий порт, я думаю, что будет углублять он еще и Триест, и Геную, и, в общем, вот эти океанические лайнеры гигантские, они будут туда заходить и там работать. И за китайские деньги началось просто соревнование. Посмотрите, как балтийские страны, ну, прежде всего, Латвия, Литва, ну, честно говоря, Эстония, они приезжают, их руководители приезжают в Китай и говорят, дайте нам деньги, у нас тоже есть море, мы углубим сейчас порты. Китайцы говорят, стоп, ну, давайте посчитаем, нужно ли нам, потому что у нас есть, в общем, Пирей, такой хорошо оборудованный порт, у нас есть, ну, тот же самый Роттердам, который прекрасно отлажен. Вот за китайские деньги в Европе идет конкуренция, за китайские деньги в Америке конкуренции не шло даже в лучшие годы. И вот Китай постепенно сейчас, судя по всему, пытается сделать очень тесный, базирующийся на деньгах и на совместных интересах союз между Европой и Китаем. И союз очень, очень болезненный, потому что Китай хочет сделать зону свободной торговли, что для Китая очень выгодно, то есть, по сути дела, это бестарифная перевозка китайских товаров туда. Они будут стоить дешевле европейцам, ну и китайцам, конечно, дешевле. Но теперь Китай понимает, что, конечно, это очень здорово, но перевозить-то до Европы, пускай океаническими лайнерами, это все равно дорого. А почему бы нам не сделать производство? Нет-нет, конечно, Германия не будет принимать китайское производство, экология и так далее. Вон автомобили Mercedes, все те выпускаются с таким с придавленным двигателем, чтобы экологию не портить. Не страшно, но есть же Португалия, есть Испания. Есть даже чудесная Греция, которая готова принять целый ряд китайских заводов, ну, если китайцы сами будут, конечно, работать, в этом плане греки не работники, и инвестируют, в, собственно говоря, если там отъехать от Пиреи, вы знаете, там Пиреи – это сегодня часть Афин, и, ну, когда-то был отдельный город, и вот если подальше от Афина отъехать, уже там идет китайское небольшое строительство, строятся какие-то небольшие заводики. Как всегда, это экспериментальная база, можно сказать, там будет выпускаться какая-то электроника сборочная, говорят, там, собственно, фирма Huawei, основной вкладчик. То есть Китай там очень активно действует. Что, к чему это может привести? Китай дает Европе еще один шанс на самостоятельность от США.
Да, но вот когда вы говорите «самостоятельность», то вот эта оговорка от США, она ключевая, мне кажется, потому что Китай не дает шанса на самостоятельность.
Нет, не дает.
В Европе. А знаете, вот я на что обратил внимание как раз в этом репортаже о посещении Си Цзиньпина в этой выставке Экспо. Он, значит, ходил туда и к этому павильону, и к этому, там, и Греция, и Италия, и Франция, вот там с Макроном. И дальше он сказал чего-то следующее. Надежду выразил, что все страны, участвующие в выставке, повысят популярность своих продуктов с тем, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности народа Китая, стремящегося жить более качественной жизнью. И у меня почему-то, знаете, вот первая ассоциация, параллель, которая возникла, с, там, хорошо, 18 европейский век, когда, условно, хлеб, масло, мебель, дома – основное Европа делала сама, а предметы роскоши, китайский шелк или китайский фарфор, она завозила вот из Китая. Теперь Си практически открытым текстом говорит, что вы нам, Европа, как там, чего-то поставщик на наш рынок, нужны вот примерно в том же качестве. У нас все свое есть. А вот условные шелка и фарфор для того, чтобы удовлетворить более качественную жизнь, то вы такой придаток все равно. Он открытым текстом говорит Европе, что вы не имеете возможностей, потенциала какого-то стать чем-то принципиально важным для Китая. Это все равно будет такая, знаете, вот такой газовый шарфик, который Китай может повязать себе на шею, когда ему уже вот больше нечем заняться. И вот это место отводится для Европы. А когда вы рассказываете про экспансию экономическую в Китай, то получается, что и, опять же, этот хлеб, масло, мебель, дома и вот все основное, а еще и предметы роскоши в качестве телефона от Huawei, это все будет из Китая. И тогда что за самостоятельность остается Европе в этом китайском проекте?
Нет, но мы вообще не должны иметь никаких иллюзий по поводу того, что все, что сейчас делает Китай, он делает только для развития своей экономики, поддержки своего народа, и Китай в этом плане абсолютный молодец. вот всякое
не
там…
Не озабочен чужими проблемами.
Абсолютно. Вот это очень правильно, потому что Китай будет решать чужие проблемы только тогда, когда это соприкасается либо с его имиджем, либо там, с его интересами, и как Китай действует в Африке, в Латинской Америке, а почему по-другому должен действовать в Европе. Почему Китай очень выборочная позиция, в этом плане и молодцы. Например, если в Россию Китай вкладывает только в одном случае, если речь идет о газе, о нефти и так далее, собственно говоря, вот эта история силы Сибири, которая, надеюсь, в декабре откроется, я имею в виду газопровод силы Сибири, это явный показатель, то есть, еще раз говорю, очень хорошо, что газопровод начинает работать. 38 миллионов там, кубометров газа, да, это очень здорово. Но а куда-нибудь еще Китай вот так же выложил, кроме газа? На самом деле, по крупному виду, нет. Смотрим, куда он вкладывает в Европу. Он вкладывает в инфраструктуру, он вкладывает в новые заводы. То есть, грубо говоря, Китай сейчас начинает с нуля возводить новые заводы. Он не покупает старые, а вот именно строит новые. Китай серьезно вкладывает, например, в гостиничный бизнес, инфраструктура туризма – это серьезная история. И англичане, например, сейчас, а когда-то этому очень радовались, кто был опять-таки в Англии, те знают, что британские гостиницы, а, очень дорогие, б, очень старые. И строительство настолько дорогое, что лучше уж пусть будет там все скрипеть, и будем говорить, что там это ценность, потому что там живут привидения, мы не будем их трогать, вот, чем просто вкладывать. Вот Китай, структура инвестиций в Европу совсем другая. То есть Китай смотрит на Европу по-другому, чем смотрит на Россию. Куда он вкладывает, например, в Индию, мы об этом говорили, в стартапы, технологические стартапы.
В что... мозг.
В мозг, конечно. Сколько Китай в российские стартапы вложил? Да нисколько. Вот нисколько, давайте будем честны. Я же не говорю, что кого-то там пригласили на конференцию, дали ему за это какую-то маленькую денежку. Это не вложение в стартап. Вот таким образом Китай очень четко все разделяет. Готов ли Китай дать свободу после того, как вкладывает? Да, конечно, нет. А что он ради чего это делает? Вот здесь никаких иллюзий не должно быть. Европа с 2016 года, многие страны, не все, начинают вводить, мы об этом, опять-таки, уже упоминали, разные формы мониторинга, и это, то есть, то, что называется скрининг. Это очень правильно и очень важно, то есть каждая крупная китайская инвестиция рассматривается на самых разных уровнях, потому что когда вы владелец завода, скажем, микроэлектроники, и приезжает китайский бизнес и говорит, давайте мы вас купим, и причем оставим менеджмент тот же самый, вы ничего не потеряете, вы директор, вы останетесь директором, мы гарантируем, что, скажем, в течение 3 лет количество рабочих мест не уменьшится, а потом мы их увеличим, то есть есть гарантии. Бизнесмен говорит, отлично, есть деньги, есть гарантии, я продаю, потому что для бизнесмена это важно. Но государство может сказать нет, потому что, вы знаете, это нарушает определенный контроль государством над национальными интересами. Если мы, грубо говоря, продаем всю микроэлектронику Китаю, неважно, или какой другой стране, мы теряем все от начала до конца. И в этом плане все инвестиции, крупные там, от определенной суммы денег, в Европе проходят скрининг. Не во всех странах. Проходит в основном сейчас, кажется, Франция, Германия, то есть туда, куда Китай пошел. И Китай уже очень возмущается, почему он с ним пускает. У Китая нет понимания того, что у страны могут быть свои национальные интересы, что он защищается, что она хочет, вот Германия хочет оставаться Германией, потому что в Германии есть грустный опыт сначала с турками, потом с арабскими переселенцами, но Германия хочет владеть этим. И обращу внимание, что если национальные волны из Турции на 70-е годы, я напомню, из арабских стран, например, сирийские беженцы, это волны мигрантов, а не волны покупателей, не волны инвесторов. Они занимают там какие-то пространства, они могут себя неадекватно вести. Некоторые реально пытаются устроиться на работу, но у них не хватает знаний, и это другая история. Но, например, как-то…
Но не хозяевами приходят.
Да, они не приезжают и не покупают завод. Они не приезжают с большими деньгами, которые говорят, ребята, мы сейчас инвестируем в экономику Германии. Все, что они могут инвестировать, если они захотят, это их сила личная. Но чаще всего, наоборот, они ждут, пока в них Германия инвестирует. И в этом проблема. Китай действует совсем по-другому. Он не переселяется же в массовом порядке в Германию. Да, китайская община в Германии, особенно в некоторых городах типа Манхайма, Гейдельберга, Кёльна, серьезно выросла, заметно выросла. Но пока что это такие среднестатистические владельцы ресторанного бизнеса. Потому что когда приезжает крупный инвестор, он не привозит с собой сотни китайцев, он привез с собой деньги и перекупает целую область промышленности. Не случайно в начале 2017 года была заблокирована Германией сделка по продаже заводов Китаю по производству как раз микрочипов, потому что Германия не хотела терять это все. Вот это сейчас идет борьба денег китайских и самосознание европейцев.
А это может привести к напряжению политическому? Потому что, в общем, Китай, если еще есть некоторый опыт приятия его денег, теперь, ну, может, в некотором изумлении действительно, аж, ребята, и найти инструмент опять, ну, назовем это мести, так, для простоты.
Я думаю, что, во-первых, это уже ведет напряжение с Китаем огромнейшее в Европе. То есть я смотрю, как оно возрастает просто на глазах. И если еще два года назад все говорили, да супер, отлично, китайцы вкладывают, и я каждый раз чесал в голове, но мы все, понимаете, мы все в России, я имею в виду, заряжены одной и той же идеей, что ты 10 раз посмотри, у кого ты берешь деньги. Потому что я сейчас не про иностранных агентов, а про то, что вот про сыр в мышеловке мы с детства приучены. Европейское сознание, оно другое. Оно более открытое, конечно, в известной степени более наивное. Если приезжает компания и дает деньги, то почему бы нет? Я расскажу простую историю, она такая очень локальная, но она очень хорошо все отражает. Пару лет назад как раз Европейская ассоциация китаеведов, крупнейшая, старейшая в мире, которая, ну, вообще китаеведение, напомню, что вообще европейское изобретение, да, проводила конференцию, очередную ежегодную конференцию, издавала сборник этой конференции с разными материалами. И когда издавала, значит, оказалось, что материалы про Тайвань оказались изъяты оттуда, просто вырезаны ножиком, как говорится. Когда начали разбираться, почему, оказалось, что спонсором конференции выступала КНР. Вот, и сказал, вот это быть там не должно.
Это мы не будем изучать. Да. Это вообще не китаеведение.
Это не китаеведение.
Да, вычеркиваем. Да,
это про нашу местную провинцию, об этом не надо говорить. Поэтому и многие сразу задумались, а стоило ли брать деньги. То есть здесь либо берешь деньги, либо остаешься честным, но бедным.
Сейчас новости, а затем Алексей Маслов, профессор Высшей школы экономики, продолжит.
Восточная шкатулка.
Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Здесь, в этой студии, как всегда, у вас есть возможность задавать свои вопросы. 8-903-170-6363. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8-903-170-6363. Номер для сообщений в WhatsApp и Viber. Либо смс-портал 5533. Короткий номер, слово «Вести» в начале смс-ки. И чтобы она пришла сюда к нам, и я мог ее прочитать, Алексею Александровичу. Вот еще один аспект, связанный с самостоятельностью Европы, отношением с Китаем, и вот третий игрок – это США. Когда там Соединенные Штаты грозят всеми карами «Северному потоку-2», это, в общем, наверное, страшно, но пока в основном слова. Вот если мы сравниваем там отношение к «Северному потоку-2» и компании Huawei, то понятно, что на Huawei обрушились со всей мощью своей. То вплоть до того, что там приезжает какой-нибудь Помпео или еще кто-нибудь приезжает, или Трамп, и открытым текстом рекомендуют руководителям, там, не знаю, Германии, Великобритании, там, не знаю, чего угодно, Польши, не иметь дела с компанией Huawei. И вот в этой ситуации, насколько Европа может быть самостоятельна в выборе партнера технологического, государственного, вот этого самого Huawei. И, наверное, не только этого касается.
Ну, во-первых, Европа формально показывает, что она абсолютно самостоятельна. И в Европе вообще, что такое компания Huawei, чтобы было понятно, это частная компания. Мало все думают, что это государство. Нет, это частная компания. Да, за ней стоит государство. Да, Huawei – это тот таран, который всегда идет первым, входит в страну, в самую разную. Я видел, как, например, Huawei заходила сначала на иорданский рынок, потому что у нее есть деньги, и она первая занимает пространство, а потом уже подтягиваются другие. И сначала развешиваются какие-то странные рекламы каких-то странных гаджетов, не телефонов, а наушников, например, чтобы понять, вот как люди реагируют на китайское. А, хорошо, подтягивается все больше и больше. Но для Европы сейчас Huawei – это один из крупнейших инвесторов. Заводы и предприятия Huawei разных деталей стоят, например, в Германии, частично в Италии, и это очень серьезное подспорье экономики, особенно, например, Италия, где экономика постоянно шатается вверх и вниз. Самое главное, что Huawei – это та компания, у которой есть деньги и которая готова работать на будущее. Вот она может забросить в рынок и подождать лет 10. Это вот просто так уже сегодня и живет Китай. Ни одна, наверное, российская компания не может забросить деньги в рынок на 10 лет и смотреть. Да, такие, кстати, компании были до 2014 года. Я обращу внимание, как «Русал» очень грамотно действовал, как «Норникель» действовал. Это очень серьезные ребята были. Но поскольку удар был нанесен очень серьезный, сейчас боязно забрасывает на 10 лет вперед. А вот как раз Huawei это и перепугало, что сейчас, забросив эти деньги на много лет вперед, после американских санкций, Европа сейчас начнет их гнать оттуда. Там не то, что какого-то дохода, прибыли еще нету, там, наверное, еще на операционную прибыль вышли, то есть, проще говоря, они не окупились. Может ли Европа сама выбирать Huawei? Я думаю, что нет, вот сейчас нет. И это самая главная проблема, потому что деньги-то у китайцев они взяли, я не имею в виду у Huawei, они взяли у десятков и сотен китайских крупных инвесторов. Подписана масса договоров, и Европа, посмотрите, действительно как активно участвует в China Expo, которая на самом деле импо, поскольку греческие там импортирование продукции, ну уж так повелось. И, а тут тебе говорят, не надо это делать. У Европы очень сложный выбор, очень болезненный, потому что проблема еще в том, что в Европе сейчас нету единого мудрого лидера, жесткого решительного, который сказал, нет, работаем с Китаем, или нет, не работаем с Китаем. И полдела сказать, еще важно сказать, я знаю, как прожить без Китая, или, наоборот, я знаю, как прожить с Китаем. Нет в Европе новый Тэтчер, нет Аденауэра, нет…
Даже Коли нет.
Есть, я не хочу говорить, что она измельчала, на самом деле нет, они, это национальный лидер, хорошо устраивающий местный электорат, в прямом смысле этого слова, они правильно демократическим путем выбраны, но из-за того, что они хотели быть всем любезными, они не могут ни с кем поругаться сейчас и не хотят. И, казалось бы, Меркель могла бы сыграть здесь главную роль, но, во-первых, Меркель, судя по всему, конечно, уже там уходит с арены, а с другой стороны, очевидно, что Германия сейчас без китайских инвестиций придется очень сложно. Вот здесь поэтому я не думаю, что Европа большой выбор, а вот посмотрите, что американцы в этом плане делают, которые очень внимательно наблюдают за всеми этими экзерсисами между Китаем и Европой. Уже две недели назад у нас таким ньюсмейкером выступает Помпео, он теперь стал главным идеологом, я даже сказал, главным теоретиком Китая, это очень смешно, и мне это напомнило другую историю, я специально её расскажу, потому что было понятно вот эту роль Помпео.
Госсекретарь США.
Да, госсекретарь США, все правильно, да, который уже вторую неделю выступает по Китаю, про Китай. И дает крупные теоретизации Китая. Значит, когда-то в 20-х годах в Москве был создан коммунистический университет трудящихся Китая имени Сунь Ицена, куда призывали, приезжали будущие лидеры коммунистического Китая, причем которые оказались не только китайскими коммунистами, там обучался, например, сын Чен Кайши, будущий президент Тайваня, провинции Китая, да, и женатый на русской женщине. И вот ректором этого университета, который читал лекции им по Китаю, китайцам по Китаю, чтобы было понятно, был Карл Радик, который в Китае никогда не был, вообще никогда. Но он написал, то есть недавно там очень известный российский китаевед Александр Вадимович Панцов издал лекции эти о Радика, потому что они были в таком написанном виде, и читается безумно интересно, потому что Радик мало знал о Китае, мягко говоря, у него не было времени его изучать, но китаец ему рассказывал, как Китай будет развиваться в коммунистическом далеко, и четко устанавливал те позиции коммунистические, вот, по которым Китай должен следовать. Самое главное, он не просто же там обогревал воздух, он говорил людям, которые потом должны были поехать в Китай строить там китайскую революцию. Они поехали и строили. У них были там целый ряд установок, которые Радик, ничего не зная о Китае, дал им, как ни странно, правильно. Грубо говоря, выполняйте решение Советской России, мы вам поможем, стройте коммунизм. И сегодня, конечно, когда читаешь, многие восхищаются, Радик там много что предвидел, он был действительно неординарным человеком, но читать, конечно, сегодня смешно, понимая, что с точки зрения какого-то там востоковедения, но, на мой взгляд, это тяжелый бред. Она, книга где-то еще можно найти, прочитайте. Еще раз говорю спасибо Александру Владимировичу Панцову, потому что он, ну, сделал великое дело, вот разрыл всю эту вот кашу. Теперь переходим к Помпео. Понимаете, почему я о Радике рассказал?
Параллельно.
Да, Помпео выступает сначала, он выступил на прошлой неделе в очень таком консервативном Хадсонском институте, который дал ему премию за пропаганду там, американской идеи. Вчера он, по-моему, или сегодня даже утром, ну, получается, ночью выступал в Атлантическом совете, где говорит об одном и том же. Значит, первое. Главным врагом США и мира является Китай. Ну, это очевидно. Тут многие, правда, сразу закричали, российские обозреватели, а мы, а где мы, почему про нас не сказали? Вот, то есть это вот есть люди, которым всегда плохо, да? Да почему?
Сказали, что главный враг
мы плохо. Тут мы мультяшные ракеты запускаем, мы там еще что-то, да, а нас опять не упомянули. Да не о вас сейчас речь, потому что не Россия сейчас главный враг, это правда, не российская тема главная в США, и на российской теме нельзя хайпануться по-хорошему, потому что скоро выборы, у Трампа импичмент, ну что с Россией, ну хорошо, ну еще раз можно обругать, что Россия угроза всему миру, но, во-первых, Россия не угроза всему миру, это очевидно. Экономически Россия не ставит конкуренцию США. Россия решает сейчас целый ряд внутренних проблем, и которые это решение ну, никак не повлияет на политику США. Россия не пытается купить сектора американского рынка.
Вот, и даже стенограмма переговоров с Зеленским обсуждает.
Да, вот, да. Да, вот. То есть вот это наш уровень проблем. Китай явно вторгся во все сферы интересов США. И вот поэтому Помпео говорит второй момент, очень важный. Я объяснил, почему Китай – это угроза миру, по мнению Помпео. А второе, что самая главная угроза в Китае – это угроза КПК, построенной по марксистско-ленинскому принципу. И мы должны, как он, я не точно цитирую, но близко, наверное, к теме, что мы должны объяснить народу Китая о том, как, что мы должны им принести демократические свободы и освободить их. То есть это очень напоминает, что есть германский народ, а есть фашизм. Это разные вещи. Вот, то есть Помпео пытается отделить великий китайский народ от коммунистической идеологии, не понимая вообще, что это не идея коммунизма, это не то, что там написано, это абсолютное мышление миллионов, там, миллиарда китайцев, которые поддерживают не столько коммунистическую партию Китая, сколько реально поддерживают этот строй.
Мы продолжим после маленькой паузы, 6 секунд у нас есть технического передыха, и подумаем.
Вести ФМ.
Я обожаю короткие периоды для думания, но длинные уже не хватает, а 6 секунд вот подумать для меня как раз самое то. А тогда возникает вот вопрос. Если государственный секретарь США – это человек, который отвечает вообще за внешнюю политику американского государства, такой министр иностранных дел в переводе на обычный русский язык, на этом уровне анализа познаний размышляет о другой стороне, то насколько можно предполагать, что те решения, которые принимаются американским государством по отношению к Китаю, сколько-нибудь адекватны, и вот тоже там, цель разрушить. Вот очевидна ли цель этого пути? И даже если она поставлена более-менее разумно, то насколько адекватны инструменты, которые выбираются американским государством для достижения этой цели?
Честно говоря, я думаю, это абсолютно адекватные инструменты. Цель, конечно, так себе, мягко говоря, а инструмент адекватный, потому что, наконец, США вырулила на ту позицию, в которой очень сильна, что надо бороться идеологически, надо бороться с марксистско-ленинской идеологией. Во-первых, это там Помпео еще говорит потрясающие вещи, что 20 лет Вашингтон слишком медленно решал эти проблемы, и только Трамп начинает решать их быстро, в смысле проблемы с Китаем. И что это было сделано? Из-за лобби, которое пробралось там чуть ли не в Белый дом. Ну, вообще-то там хотелось бы, конечно, напомнить, я не американист, но я прекрасно помню, что Джаред Кушнер, который зять Трампа, у него были такие инвестиционные контракты с китайцами, то есть он принимал деньги из Китая, и именно он был тем переговорщиком, это была история, когда он сказал, как бы нам после прихода Трампа в Белый дом, он спросил, начал узнавать, как бы наладить нормальные отношения с Китаем, потому что Трамп же первым делом, это я напомню, когда пришел в Белый дом, он позвонил президенту Тайваня, я в кавычках говорю, конечно, да, и там поговорил, и тогда китайская КНР, в смысле, сказали, стоп, как так? То есть он позвонил, по сути дела, губернатору провинции вместо того, чтобы позвонить руководителю. И поскольку отношения стали сразу разлаживаться, тогда еще не было антикитайской истерии, тогда, как рассказывают апокрифы, Кушнер встретился с Киссинджером, который сказал, все надо делать на личных связях, хотите установить отношения на личных связях. И вот там, как говорится, дал телефончик, кому надо позвонить, и Кушнер тогда, у которого, еще раз говорю, он очень много через него шло контрактов и денег китайских в США, в Белый дом, не в Белом, в Вашингтон, естественно, строительство, он, собственно, и переустановил связи. Вот, пожалуйста, это родственные связи, но Помпео теперь говорит о том, что есть китайское лобби, то есть, значит, смотрите, абсолютно точно будет охота сейчас, и она уже начинается на китайское, так называемое, в кавычках, китайское лобби. Вот это вот маккартизм, такой охота на ведьм, не думаю, что дойдет до вот всех этих вещей, но я напомню, идея-то возвращается, идея охоты за коммунистами, охота, я имею в виду, американская, она возвращается. То есть сейчас, в принципе, все речи Помпео направлены, да, очевидно, на вот это консервативное звено американского эстеблишмента, но вообще-то теперь надо американскому обществу объяснить, почему с Китаем боремся. Ведь сначала было обычное нормальное экономическое объяснение. Китай у нас перекупает контракты, мы должны Китаю, у нас дефицит почти треть всего объема торговли. Ну, для людей это очень сложно иногда бывает, потому что, да, фермер это почувствует, но фермер говорит, стоп, я продавал Китаю день свои там сою, вы мне перекрыли все, я теряю деньги. Вот это то, что я чувствую. Я не понимаю, какой там дефицит, профицит, у меня есть семья, у меня там… И вдруг я ему говорю, стоп, старик, ты не понимаешь ничего, ты понимаешь, что на самом деле…
Они враги демократии.
Они враги демократии. А вот быть в США при всей там сильной свободе США, дискриминировать демократию – это очень плохо. Вот ты нельзя сказать, что я не люблю китайцев, в США это нельзя ни в коем случае. Как мне говорил один американец, я очень люблю китайцев, я просто не люблю китайских туристов. Но вот это очень неполитически некорректное высказывание. А вот не любить коммунистическую идеологию, потому что угрожает США, вот это можно как раз. Это очень грамотно, он грамотно вырулил на эту ситуацию. Помпео следует многим тезисам, которые сейчас описываются в большинстве американских книг. Это тезисы, которые, я так понимаю, что Наварро еще дал им начало, и который очень повлиял, судя по всему, на понимание Трампом Китая. Сейчас такой Дуглас публикует книги под названием там, «Кризис Китая», «Новые страхи Китая», «Си Цзиньпин» и так далее. Вот это книги буквально этого года. Но, да, ну, естественно, Болтон, который любил говорить о том, что Китай – это наш главный враг. Во-первых, США за счет этого обретает новую идеологическую стабильность. Есть враг, он коммунистический. Вчера или на прошлой неделе тоже опубликован новый доклад тоже Атлантического института, который называет именно Китай не просто главным врагом, рассматривает три сценария – позитивный, негативный и катастрофический, по сути дела. Позитивный, что всё-таки будет заключено полноценное торговое соглашение, все нормально. Негативный, что все будет продолжаться, противостояние, а катастрофический, что, по сути дела, Китай все-таки сумеет перебороть американский ответ и сумеет распространить свое влияние в мире.
Подождите, но я тогда не понимаю. Вот если восстанавливается это противостояние с коммунистическим режимом, то тогда невозможно никакое примирение. Тогда вот как раз никакое торговое соглашение с идеологическим врагом же невозможно, потому что там, когда сказали Советский Союз, империя зла, так все тогда, все эти блюдца разбились.
Нет, это другая история. Во-первых, реальность американской политики говорит о том, что, будучи абсолютно не согласным с Советским Союзом, тогда в идеологии была торговля, и были инвесторы. Был там Хант, были другие ребята, которые торговали с Советским Союзом, потому что торговля есть торговля. Главное, вот эта идеология, она дает возможность США не пересекать определенные красные линии. Торговать – да, но дружить, совместные проекты – нет. И самое главное, Китай должен быть токсичным вообще, потому что вот Россия, опять-таки, ее бессмысленно сейчас сделать токсичной. Вот этот список Магнитского действует, кого надо, отключили от американских кредитов, все, и успокоились. С Китаем там другая история, у Китая свои деньги есть, у Китая есть свою историю успеха. Самое главное, у Китая есть, безусловно, огромное влияние на Азию. Посмотрите, сейчас проходит, вот Китай продвигает идею, вот буквально в наших глазах сейчас проходят эти сессии, всеобъемлющее партнерство в Азии, где уже 15 стран, из них 10 стран АСЕАН подписывают его, и образуется партнерство новое, где 30, которое контролирует 39% мирового ВВП, и лишь одна страна, Индия, говорит: нет-нет, мы не пойдем. Почему? Потому что Индия говорит, это опять очередной союз, очередной консорциум, где Китай играет главную роль. И вот это как раз, я думаю, что вот Индия пытается еще выкрутиться вот через это трансиндийское, там, индийско-тихоокеанское партнерство США, но ей не дают. Индия заметалась, конечно. И я думаю, что США сейчас пытаются додавить Китай, то те страны, которые дружат с Китаем, они поддерживают коммунистический, убийственный, вредный для мира режим. Вот как бы все это будет выглядеть. И мне кажется, сейчас они, конечно, перегибают, заметно перегибают. Но обратите внимание, США не критикуют никакого Си Цзиньпина лично. Нет.
Идеология. Только бизнес, ничего личного.
И вот я думаю, что здесь нам не надо, Россия в данном случае, наступает довольно такой интересный момент, что нам не надо переигрывать ни с Китаем, ни с США, потому что идет страшная такая схватка, и она только начинается между Китаем и США.
Да, к сожалению, наши планы про притчу на следующий раз. Спасибо большое, Алексею Маслову.
Восточная шкатулка.